Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Начало христианства на Руси» из цикла «Русская религиозность», рассказывает академик Александр Панченко. Впервые в эфире 6 января 1997 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. К православному Рождеству мы подготовили цикл передач академика Александра Михайловича Панченко «Русская религиозность». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую и вторую передачу цикла, посвященные началу христианства на Руси и выбору князем Владимиром веры. Передачи цикла сопровождаются древнерусскими распевами и песнопениями в исполнении петербургского хора «Россика». Художественный руководитель Валентина Копылова.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов, используя человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Слушайте первое выступление академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность».
История русской религиозности вовсе не отвлеченная, не академическая и даже не только духовная и не только просветительская тема. Нынешняя Россия, переживающая очередную смуту после многих десятилетий псевдоатеистического спокойствия, снова взыскует града небесного, снова ищет Бога. Вспомним ту стародавнюю классическую смуту, когда престол окровавленной России захватил Растрига Гришка Отрепьев, первый из множества тогдашних самозванцев. В литературе того времени на первом плане оказываются малые жанры, жанры плача и видения. Людям являлись Христос, Богоматерь, святые угодники и нечто прорицали, и люди об этом писали и рассказывали. Ходили слухи и толки о конце света, и все от того, что тяжко приходилось русской душе. Вспомним и первые революционные десятилетия нашего века. Теперь много говорят и пишут о нашей религиозной философии, забывая, что она прямым образом связана с духовной трагедией нации. Когда жизнь страшна и нестерпима, человек бежит от нее, не обязательно в другие страны. Иммиграция, так сказать, телесная, всегда сопутствует иммиграции духовной. Так было всегда, так обстоит дело и теперь. Многие, очень многие ищут прибежище в чем-то потустороннем. Нормально, когда эти поиски оканчиваются в высоких религиях для российских просторов традиционных, православии, христианском инославии, мусульманстве, иудаизме или буддизме. Порука их почтенности, их древность. Коль скоро они существуют тысячелетия, значит, в них есть добро и есть правда. Опасные душевные судороги, приводящие людей в жизнеотрицающие секты, побуждающие верить в каких-то пришельцев из космоса. Для такой псевдоцивилизационной мимикрии выдумана научная аббревиатура НЛО – неопознанные летающие объекты. Верить во всякую ерунду. Религиозное безобразие, в лучшем случае религиозная растерянность, в которых пребывает ныне значительная часть российского народонаселения, симптом религиозного бескультурья. Всякая церковь, всякая конфессия, не только догматы и обряды. Это и обиход, традиция, культура. Узнать, понять, усвоить, значит обрести душевное спокойствие или, выражаясь по-старинному, духовное веселье. Значит, жить, улыбаясь. Знание лечит, а сейчас нам всем необходимо исцеление. Поэтому в обращении к истории русской религиозности есть не умозрительный, а практический, насущный смысл. Перенесемся на 1000 лет назад во времена князя Владимира Святославича. О том, как восприняла Русь введение христианства в 988 году, толкуют по-разному. Многие историки, и не обязательно атеистические фундаменталисты, не обязательно неоязычники, настаивают на драме и даже на трагедии, на том, что решение князя Владимира ввергло большинство населения в пессимизм. В доказательство приводят тот фрагмент повести временных лет, согласно которому новую веру вводили принудительно, и Владимир, побуждая киевлян креститься, прибег к угрозе. Не явившиеся на реку объявлялись личными врагами князя. Поскольку христианство – книжная религия, то понадобились отроки на учение книжное, своего рода семинаристы. Князь Владимир употребил силу. Он набирал будущих причетников из семейств нарочито чади, как тогда именовалась социальная элита. Цитирую «Поезд временных лет». «Матери же сих чад плакали по ним, ибо еще не утвердились в вере, как по мертвым». Деяния князя Владимира сопоставляются иногда с деяниями царя Петра I, также вводившего насильственное европейское обучение. Пушкин, основываясь на фамильном предании, писал: «Жены молодых людей, отправленных за море, надели траур. Синее платье». Синее, в данном случае, синоним черного. В качестве доказательства привлекается и археологический материал, будто бы подтверждающий позднее, всегда считавшееся баснословным, известие Иоакимовской летописи о вооруженном сопротивлении крещению жителей Софийской стороны Новгорода. Они расправились с прихожанами Спасского храма, якобы расправились, которые до 988 или 89 годов мирно уживались с языческим большинством. Известный наш археолог-академик Янин, локализовав церковь Спаса в Новгороде на разваже улицы, произвел здесь широкие раскопки и обнаружил, цитирую его, следы пожара 989 года, уничтожившего всю застройку. Ну, все это так да не так, все это чрезвычайно сомнительно. Но матери всегда оплакивают разлуку с детьми. Мы знаем, что никаких общественных потрясений отправка дворянских недорослей в Европу не вызвала. По аналогии можно допустить, что и в исходе X века все обошлось более или менее спокойно. Что до увязки позднелетописного баснословия и новгородского пожарища, ее надлежит счесть излишне смелой, поскольку археологическая датировка с точностью до года невероятна. И вообще, и в данной ситуации. Невероятно также и крещение новгородцев мечом и огнем, так читается в Иоакимовской летописи. У князя Владимира и его сподвижников для этого не было никаких возможностей. Ошибочно представлять себе киевского князя самодержцем вроде Петра Великого. Князь очень зависел от народного собрания, от веча, а народ был вооружен, и народное ополчение по силе превосходило дружину. И это прекрасно показано в работах профессора Проянова. Противоположная точка зрения миссионерская. Согласно этой точке зрения, крещение вызвало всеобщий энтузиазм и умиление, как на известном полотне Виктора Михайловича Васнецова. Все стоят в воде, благочестиво сложив руки, возведя очи горе, то есть к небу, и вокруг голов нимбы. Гораздо вернее полагать, что Русь отнеслась к акту Владимира с большим спокойствием, частью с любопытством, частью равнодушно, поскольку этот акт не затронул большинства. Вся сумма доступных нам исторических свидетельств подтверждает, что именно так было на самом деле.
На волнах Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете первое выступление академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность».
У новообращенных народов, имея в виду у обращенных христианства, можно считать правилом то, что я бы назвал феноменом императора Юлиана Отступника. Некий государь, будь то император, король, князь, становится первым христианином. Его преемник пытается реабилитировать и восстановить язычество. Ну, читайте роман Мережковского «Юлиан Отступник». Так было в Болгарии, так было в Польше, так было в Чехии. Вспомним святого Вячеслава и его убийцу, брата Болеслава. Так было и в Швеции XI века после падения династии Инглингов. Я называю эти страны, потому что они соседи Руси и связаны с княжеским домом родственными отношениями. Но Русь является собой исключение из этого правила. Она не последовала примеру соседей. Но вот умирает креститель Руси, святой равноапостольный князь Владимир. Ему наследует святополк, окаянный, все его называют окаянным, и во всех памятниках он изображен злодеем. Никто доброго слова о нем не сказал. Он убийца Бориса и Глеба, первых русских канонизированных, или, как у нас теперь принято в церкви говорить, канонизованных святых. Но все памятники, резко враждебные убийцы, не обвинили его в том, что он хотел вернуть язычество. А казалось бы, это так просто. Ну, тем более, что, знаете, на отрицательного персонажа возводят ведь и клевету. И дело даже не в том, что для этого не было ни малейших оснований, а дело в том, что это никому не пришло в голову. Значит, для крещения Руси была характерна пониженная драматичность, если выразиться фигурально. Задумаемся о ее причинах. Главное из них, по-видимому, коренится в особенностях русского язычества. Мы знаем о нем очень мало. И это не случайно. Не потому, что источников мало, а потому, что язычество такое. Существующие материалы представляют его весьма аморфным, нестойким, пластичным. У восточных славян не было, кажется, сколько-нибудь постоянного языческого пантеона или сколько-нибудь законченной мифологии. В сравнении не только с античной Грецией или с античным Римом, но даже с германскими мифами. Развитое язычество сопровождает развитую цивилизацию. Наше же верование – это скромные верования крестьян, живших небольшими деревнями на обширных лесных или состепных пространствах восточноевропейской равнины. Но восточнославянское язычество очень симпатично своей терпимостью. Оно не мешало распространению христианства в Киеве. Из приведенных в повести временных лет договоров с греками видно, что князь Игорь относился к нему сочувственно. Часть его дружинников клялась Перуном, а часть – церковью святого Илии. Это сочувствие христианству объясняет, почему вдова Игоря, княгиня Ольга, приняла святое крещение. По летописи это произошло в Царьграде, где Ольга действительно побывала, только не в 955 году, как указывает пояс временных лет, а в 957, когда ее принимали первый раз 9 сентября императрица Елена и император Константин Багрянородный, описавший эти встречи в сочинении о церемониях византийского двора. Не исключено, что Ольга прибыла в Византию уже христианкой. Впрочем, это дело второстепенно. Ольга – первая христианка в княжеском доме. Она святая и равноапостольна. Мы даже не знаем, когда она была канонизована и была ли канонизована вообще, ведь апостолы обошлись без соборной канонизации. Они заведомые святые, и Ольга заведомо святая. Вот древнерусский, рубежа XVI и XVII веков, тропарь княгини Ольги во святом крещении Елене в исполнении петербургского хора Россика. Теперь четыре ирмоса канона святой Ольги. Ее память празднуется 11 июля старого стиля. Величие наше и похвала, яко голубица целомудренная, ревность святаго духа, дух Божий почи на тебе. Так мы чтим Ольгу. Но самое любопытное, что она осталась Ольгой, а не святой Еленой, хотя так бы нужно. Но об именослове я скажу когда-нибудь в другой раз. После Ольги и после Игоря наши дела пошли иначе. Игорь унаследовал Святослав, суровый и даже жестокий воин, который полагал, что можно прожить без Иисуса Христа.
Вы слушали первое выступление академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Та страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров». «Выбор князем Владимиром веры» из цикла «Русская религиозность», рассказывает академик Александр Панченко. Впервые в эфире 6 января 97 года. Продолжаем цикл академика Александра Михайловича Панченко «Русская религиозность». Передача вторая. «Выбор веры».
Языческая реформа Владимира, эта попытка ввести моноверу и монокультуру, натолкнулась на естественное и, по-видимому, очень решительное сопротивление и киевлян, и новгородцев, и вообще того этноса, который называется домонгольским, то есть восточных славян, русичи, как угодно их называйте, то ему предстояло сменить эту систему. И здесь перед Владимиром стала проблема выбора вер. Но уже, естественно, не смена язычества язычеством, а выбора какой-то высокой религии, высокой конфессии. Ну, какие известны высокие религии? Это три – иудаизм, мусульманство и христианство в различном изводе. Ну, самые главные изводы для, скажем, 986 года – это восточное христианство и западное христианство. Существуют обрядовые различия, еще нет церковной схизмы, то есть официального раскола, еще нет раскола на православие и католичество, это наступит только в 1054 году, но это уже разные конфессии, хотя и Троица, и Иисус Христос, они одинаковые, они свои и для Запада, и для Востока, и для Рима, и для Византии. Итак, летопись как раз и повествует о выборе между этими четырьмя конфессиями. Ну, начинается это с иудаизма, ну, будто бы вот приходят разные философы, то есть учители веры, и рассказывают о своей вере. Вот сначала это раввины. Реально ли то, что Владимир задумался об иудаизме? Вполне реально, потому что рядом Хазария, еще недавно существовавшая, и поляне, то есть будущие насельники Киева, были данниками хазар. А Хазария после Иудейской войны, описана Иосифом Флавием, и после восстания Семёна Бар-Кохбы, была единственной европейской страной, где официальной религией был иудаизм. И вот получается такое правопреемство Владимира. В некоторых памятниках, очень ранних, называют Каганом. Наш Каган Владимир. А Каган был хазарский, естественно, Каган. Значит, закономерен вопрос и о религиозном правопреемстве. Но Владимир тут поступает как истоязычник. Он спрашивает у этих иудейских хазарских философов, а где ваша земля? Они говорят, что Господь нас наказал, вот, рассеял нас по земле, и своей страны у нас нет. Ну, тогда говорит, ну, какой же это у вас Господь? Он же слабый выходит, правда? Значит, мы не будем вашу веру принимать. Потом приходят магометане. Это тоже вполне реальная ситуация. Рядом, ну, там, где Казань, скажем, теперь Волжская Булгария. А волжские булгары стали магометанами, официально приняли мусульманство примерно за полвека до того, как вот Владимир с ними якобы беседовал. И здесь довольно сложный такой вопрос, почему они нам не подошли, почему их вера нам не подошла. Ну, это знаменитая фраза «Веселье Руси пяти и есть», и даже в одном летописном списке она с рифмой, как мы потом ее любим повторять. Точнее говоря, наш писатель любит повторять. «Веселье Руси есть питье, не можем без того быть или жить, как хотите». Это все равно. Так вот, это все так все знают, знаете, повторяют. В застольных особенно беседах, когда и питье происходит. Что вот Русь уже тогда пила. Но на самом деле, конечно, это все не так. Русь пила, но не так пила, как потом. Ибо, ну, водки же, например, не было. Вообще, так сказать, крепких напитков. Что пили? Пиво, прежде всего. Миром варили, миром и пили. И это был такой религиозный обряд, связанный, кстати, и потом и с православной церковью. Пили брагу, ну, не ту отвратительную брагу, из которой теперь гонят самогонку, а такая брага малиновую, вишневую, знаете, которая сусляна и пьяна. И это вот питье, эти пиры, они назывались по-старинному братчины или братовщины. И, в сущности, вот в протине слово сохранилось, знаете, вот в сосуде, это еще на русском севере до сих пор употребляется, скажем, в архангельских пределах, откуда Ломоносов, что вот братина, братина, это такой ковш, очень красивый металлический ковш. А название напоминает нам о том, что это были общинные пиры, вот та пресловутая русская соборность, о которой столько говорят, не зная, к сожалению, дела, я бы предпочел название «общинность», свойственная деревенской культуре, она вот в этом слове вся и проявляется. Потому что, ну, варили по престольным праздникам, в христианские же времена, по каким-то памятным событиям, ну, скажем, было мировое поветрие, какая-то нахожая повальная болезнь, и вот, наконец, избавились от нее, вот вспомнили. Если помнили о дне основания деревни какой-то, и так далее. И тогда все обязаны были варить пиво и участвовать в этих братчинах и братовщинах и пить из этих братин. А если кто отказывался, знаете, его и поколотят, и более того, из деревни выгонят. Потому что, ну, ведь когда люди вместе пируют, вот это к истории русского гостеприимства, понимаете, это не просто какая-то душевная предрасположенность, это люди тогда не держат камень за пазухой, знаете, вот когда они смеются, не держат камень за пазухой, и тут они пируют, угощают друг друга, и они как бы братья и сестры. И потом уже, очень интересно, это чрезвычайно важно для того, чтобы понять отказ Владимира от магометанства, потом уже, скажем, за очень такие тяжелые грехи человека отлучали от церкви. И за эти же грехи его автоматически отлучали от участия в общинных пирах. Значит, ты изгой. Так что русское пьянство, об этом можно было бы много говорить, и, может быть, когда-нибудь поговорим, оно началось гораздо позднее. Ну, во-первых, для этого западным алхимикам, которые все хотели найти философский камень, и там, знаете, превратить все что угодно в золото, это не удалось, конечно, но что им уж всяко удалось, это то, что они изобрели спиртное. И вот как нам пришло с Запада это и слово, об этом свидетельствует. Вудка – это полонизм чистый, по-нашему это было бы водица или водичка. Так что вот мы это получили от Запада. И, конечно, кабаки. Конечно, кабаки. Потому что, когда появился кабак, вот тогда появился пьянство. И тогда появилась борьба с пьянством, неприятие пьянства. Потому что кабацкий завсегдатай – это отщепенец, понимаете? Как навозный жук. Так прямо и сказано в одном древнерусском памятнике. И в поздних редакциях былин Илья Муромец, наш богатырь без страха и упрека, громит кабаки, а потом выкатывает бочки с вином, это уже, конечно, водка, и все пьют. Что это? Что за странность, понимаете? Кабак разгромить, а потом пьянствовать. Это разбой, что ли, какой? Нет, не разбой. В кабаке все отщепенцы, а он на братчины, на братовщины выкатывает, чтобы как бы восстановить вот то идеальное состояние, которое и в «Повести временных лет» описано, вот «Пиры князя Владимира». И Руслана и Людмилу почитайте, знаете, если «Повесть временных лет» все-таки труднее читать, да и труднее достать, и в Руслане и Людмиле вот это вот, как блинный Владимир задает пиры.
«Свобода» академик Александр Михайлович Панченко с циклом «Русская религиозность». Звучит вторая передача «Выбор веры».
Теперь третье, значит, предложение – это западное христианство, западный обряд, Рим. То, что потом станет католичеством. Владимир что-то здесь сказал не очень ясно. Он сказал, что отцы наши сего не прияли, и мы не примем. Почему? Это не так сложно объяснить. Ну, во-первых, там был вот один такой папа, незадолго до нашего крещения, который превратил Ватикан в лупанарий и служил черную мессу, то есть служил сатане, и так далее, и так далее. Там всякие бывали. Ну, дело и не в этом, потому что если мы посмотрим Византию, там тоже найдем, знаете, материал для обвинительных заключений. Дело в другом. Дело в том, что западное христианство было для нас и осталось для нас слишком резким, слишком нетерпимым и слишком экзальтированным. Ну, вот стигматы, эти знаменитые стигматы, которые сейчас это есть на Западе, у экзальтированных верующих, у монахов прежде всего. То есть такие язвы, которые появляются на местах, где были нанесены Христу раны, ну, это же абсолютно невозможно для России. Мы не знаем ни одного случая стигматизации. А почему не знаем? Потому что не было стремления к этому. Потому что этого не было. И вот в «Поезд тюремных лет» есть такая прелестная легенда об апостоле Андрее Первозванном. Так более-менее всем известна она, ибо, ну, апостол Андрей – это вообще наш небесный покровитель. Особенно в культе апостола Андрея сыграл большую роль Петр Великий, который установил орден, это первый русский орден, орден Андрея Первозванного, еще до наступления нового столетия. 1700 года, столетие, которое сам Петр и установил, потому что 1 января он приказал, чтобы люди поздравляли друг друга, ну, москвичи прежде всего, конечно, столица была еще в Москве, Петербурга не было, с Новым годом и со столетним веком. Вот тогда появилась идея столетия. Мы теперь говорим, вот начало столетия, конец столетия, такое столетие. Это появилось только с 1 января 700 года. Да, и вот и одновременно, чуть раньше, орден Андрея Первозванного, так сказать, по гримасе исторической, одним из первых его кавалеров был гетман Иван Степанович Мазепа, первых два кавалера было, один из первых двух. Да, и вот он, патрон России. Это, конечно, восходит к «Поезд тюремных лет». Андрей Первозванный, о нем очень немного известно по Библии, известно, что он был старший брат Первоверховного апостола Петра, и первозванный, потому что на Иордане Иисус Христос первого его призвал. Первым он признал, что это Мессия, вот он первозванный. Ну, а так вообще ничего. Зато апокрифов, то есть таких вольнодумных сочинений о нем сколько угодно. Он якобы жил в Синопе потом и совершал путешествия на север, вот в Колхиду. Всего четыре путешествия. Видимо, по числу путешествий апостола Павла. Доходил до Крыма, до Херсонеса Таврического, этой пресловутой Корсуни. Затем по апокрифам греческим, латинским, сирийским, грузинским, коптским он опять вернулся в Синоп и отправился на юг, до Патр Ахайских. По дороге крестил Византию, он просветитель Византии, того города, Константинополя потом. И был распят на косом кресте. Вот отсюда Андреевский флаг. Это косой крест. Он распят на косом кресте. И вот какой-то русский книжник выдумал еще один апокриф, уже наш, русский. Как вот он, будучи в Корсуне, узнал о том, что недалеко есть устье Днепрское, и пошел вверх по Днепру. Тут по приключию, то есть совершенно случайно, он остановился на ночлег у гор киевских. Киева, конечно, никого еще нет. Туда зашел утром, водрузил там крест, сказал, что здесь будет великий город, процветет благочестие. А потом пошел к Новгороду. И это, конечно, добавка про Киев. Он в Новгород должен был пойти посмотреть, что такое наши русские парные бани. И посмотрел. И увидел, вот они, так сказать, распалят все это, обольются щелоком, бьются прутьями, хвощутся, потом выскочат, значит, обольются водой. Оле живи, едва живые. И это им не мученье, но мувенье. И потом пошел в Рим кружным путем через Европу, ну, видимо, чтобы отчитаться перед апостолом Петром, перед своим братом, который был римским первосвященником, главой церкви в то время. И вот рассказал, что это они себя не истязают. Просто они так моются. Очень интересно, что к этому есть параллель. Одним из наших немецких коллег, довольно давно уже указанная, есть такая ливонская хроника Дионисия Фабрициуса, написанная так примерно в XVI веке. И вот там анекдот к 1204 году, приуроченный про такой монастырек Фалькинау. Это близ нынешнего Тарту. Там вот были монахи Абани, что у нас, что у них одинаковые, всем известно. И вот монахи так жили бедно, и они решили вызвать одного там, ну, папского легата, так сказать, какого-нибудь из Рима. И вот он пришел, представляю этого итальянца, понимаете, еще, видимо, одетого и в парной бане. И вот они там хвощутся, то есть парятся вениками. И он был так потрясен, что пришел и сказал папе наоборот, чем сказал Андрей Первозванный апостолу Петру. Сказал, что они вот такие постники, так самоистязают, понимаете, плоть, удручают ее, то есть, ну, святые прямо, понимаете, вживе святые. И тогда папа прибавил там им что-то на содержание. А что это все значит? А значит, это все очень просто. Было такое движение, самоистязательное, действительно, называется оно флагелланство, от латинского флагеллари, бить, сечь, мучить. И вот оно, особенно в XII веке развито, ну и гораздо раньше, еще в X. Вот били себя, мучили там святой, скажем, Вильгельм, герцог Аквитанский. Есть целые трактаты об этом западных теологов, ну, скажем, у Петра Дамиани, похвала бичам, знаете, вот как хорошо это. И целые процессии ходили по Европе. Потом папа, конечно, запретил, боролись с этим. Вот только Англия осталась в стороне, и мы. Ну, а нам не хочется самоистязаться, ну, и поэтому отказались, естественно. Ну, значит, остается только одно – греческое христианство, Византия, то, что потом и до ныне и вечно пребудет под названием православие. Вот они едут, наши послы, якобы были посольства во все страны, реальные, конечно, какие-то посольства были, но сейчас это уже трудно проверить. Вот едут туда на службе в Святой Софии Цареградской. И вот они говорят, возвращаясь к Владимиру, вот эту надо принять веру. Там было так хорошо, горели свечи, благоухал ладан, мерцали иконы, сегодня такой мерцающий свет, иконы и фрески. И мы не знали, на небе мы или на земле. Такая там была красота. А и Владимир соглашается. Иначе говоря, мы принимаем вот восточное православие за красоту. А красота – это ведь большая проблема. Ведь по ветхозаветным предсказаниям Иисус Христос, ну, Мессия в смысле, Мессия, будет рабьего зрака. Он будет невзрачен, возможно, хром. Последний станет первым. Знаете, вечная идея, до ныне она существует и всегда будет существовать. Он последний и внешний, он некрасив. И понадобилось несколько веков, чтобы христианство примирилось с красотой. И это как раз оно примирилось на Востоке, благодаря отцам каппадокийцам, богословам IV века, нашим любимым авторам и в Древней Руси, и, надеюсь, для многих и сейчас, то есть святым Василию Великому, Иоанну Златоусту, Григорию Назианзину, которые примирили красоту души, духа и красоту плоти. И вот с тех пор Иисус Христос на фресках, на иконах, вот этот вот красивый молодой человек, 33 лет, ну, на картинах это может быть и фресках, и иконах, 30 с лишним лет, так скажем, с каштановыми длинными волосами, в котором и объединилось небо и земля, красота души и духа и красота телесная. И это друг другу не противоречит. Вот за красоту мы и приняли православие. Об этом и поется в Шестопсалмии. «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение».
Радио «Свобода» вы слушали первые две передачи из цикла «Русская религиозность», который подготовил специально для «Поверх барьеров» академик Александр Михайлович Панченко.
слушали выпуск «Поверх барьеров» 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которой уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что-то повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела, и на пике тогдашнего падения в декабре 98-го она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза, и экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».